смотрите программу «Философские чтения». Сегодня в нашей передаче речь пойдет об одном малоизвестном, вернее, неизвестном русском философе и ученом Митрофане Семеновиче Аксенове. Разработанная им в XIX веке концепция о связи пространства и времени не имела никаких аналогов и создавалась, так сказать, на пустом месте. Через 12 лет после выхода книги Аксенова та же концепция, но существенно упрощенная, была предложена Германом Минковским в качестве новой модели Вселенной. И сегодня она лежит в основе теории относительности и всей современной физики. Впоследствии эта концепция получила название «пространство-время Минковского» или, как иногда говорят, «пространство-время Минковского-Эйнштейна». Сегодня у нас в гостях философ, писатель, переводчик, президент некоммерческого партнерства «Рукописные памятники Древней Руси» Сергей Александрович Жигалкин, с которым мы будем беседовать об этом уникальном философе и его концепции. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Кто же такой Аксенов? Расскажите нам, пожалуйста, несколько слов о его жизни, трудах и почему его исследования не получили признания.
Хорошо. Давайте тогда начнем с жизни. Дело в том, что о жизни этого, в общем-то, уникального человека неизвестно практически ничего. Во всяком случае, мне. Хотя мы провели разные исследования, пытались найти какие-то материалы, ничего нет. Но и все, что можно о нем заключить, это можно заключить из его книг. По каким-то микродеталям, по отдельным текстам, упоминаниям можно составить примерно следующую картину. Жил он, по сути, судя по всему, в каком-то селе, но появлялся в университетских кругах Петербурга, Москвы и других, Киева и других городов.
А в какое время?
Это был конец XIX века. Значит, это был конец XIX века. Вот первая его книжка вышла в 1896 году, а последняя в 1918. После этого след его окончательно теряется. Значит, он знал, прекрасно владел немецким, французским, латынью и греческим. Английского не знал, по его собственному признанию. И, судя по всему, он был человеком православным, потому что он весьма деликатно цитирует священные писания, апостолов и прочее, и когда он касается этих тем, просто проскальзывает его очень большое к этому уважение. Значит, всего Аксенов издал 5 книг за всю свою жизнь. Первая и самая главная называется «Трансцендентально-кинетическая теория времени». Вот я даже могу показать, это титульный лист этой работы, это первая и самая главная его книга. Потом он издал книгу «Опыт метагеометрической философии», потом издал книгу «Нет времени», и последняя его книга называется «Просто нет смерти». Почему, собственно, он не получил никакого признания? Здесь причины я вижу две. Во-первых, это совершенная новизна этой концепции. То есть ничего подобного, во всяком случае, не только в России, но и в мире, и мы к этому потом вернемся, до этого не было. Никто в таком ракурсе не выдвигал никогда подобных взглядов. Ну, а когда человек, так сказать, философствует с чистого листа, то трудно получить признание в университетских кругах и так далее, где, в общем-то, следует учениям мэтров, и очень неохотно все это продвигать. В этом смысле я вспомню такого Лобачевского, всем известного математика, ведь он большую часть жизни потратил на то, чтобы сделать свое, ну, вот свою, предложим, такую геометрию известной. Огромное количество усилий потратил. И, между прочим, так вот заметим, что в это же время в Трансильвании жил другой математик, Яныш Баяи, который придумал ту же самую геометрию практически один в один. Но опубликовал ее всего на один месяц позже Лобачевского. То есть Лобачевский уже утвердил, а у того книга вышла через месяц. Это произвело на него такое впечатление, что он просто сошел с ума. Он не пережил этого, потому что за этим лежали годы работы, вся жизнь. Вот. Значит, итак, первое – это абсолютная новизна, которую всегда трудно принять. А второе – дело в том, что, как вот Наташа уже сказала, вы сказали, что его концепция, она лежит, в общем-то, в основе теории относительности, всем известной. Причем даже не вся концепция, а малая часть этой концепции. И когда теория относительности стала набирать обороты, это было в начале уже 20 века, то никому дела до русского ученого не было. Там были свои авторитеты, которые там развивались и продвигались. И вспомнить, что до этого была опубликована книга, конечно, никто не желал и не хотел. То есть причины две. Это новизна и плюс вот теория относительности, которая
сама себя тиражировала.
Сама себя тиражировала, сильно пошла, и, в общем, поэтому вот он неизвестен.
Скажите, пожалуйста, Аксенов – это ученый или философ?
Ну вот это такой действительно вопрос. То есть вот с одной стороны его концепция – это она очень научна, потому что она базируется на там, понятии объективного мира и на прочее, моментах. А с другой стороны, все-таки он, конечно, философ. Но для этого я просто хочу подчеркнуть вот так просто, в чем отличие философского подхода от научного. Дело в том, что когда ученые, особенно современные, вот он начинает заниматься познанием мира или каких-то, там, не мира, а себя или аспектах, действует он следующим образом. То есть выдвигается некоторая теоретическая модель, что мир устроен вот так-то и так-то.
Аксиома.
Ну да, эта модель базируется на аксиомах или постулатах. Ну, это вот все в целом модель. И после этого происходит исследование именно этой модели. То есть пишутся новые формулы, под эти формулы строятся эксперименты и так далее, и так далее. То есть ученый всегда опирается на модель, ее развивает, делает ее непротиворечивой и пытается как-то привязать ее к действительности, чтобы она соответствовала экспериментам. Правда, эксперименты в наше время становятся настолько сложными, что уже невозможно понять, что...
Это своеобразный активизм современной цивилизации, этого субъекта, который хочет навязать природе свою формулу.
То есть это действие вот такое. А философ любой... Он всегда подразумевает под своим объектом, прежде всего, весь мир со всеми его тайнами. То есть он подразумевает, включает в исследование и себя самого, и мир как нечто, неизбежно содержащее тайну. Поэтому он не может двигаться так последовательно. В этом смысле даже вот я выписал специальную цитатку из Аксенова. Он пишет так, что насчет научного и философского подхода. Пишет так. «Не то для философа. Для него все тайна, все загадка. Весь мир для него сплошной вопросительный знак. И свободное падение тел, и завывание ветра, и шелест листьев, и щебетание птиц, небо и звезды, и жизнь, и смерть». Вот. В этом смысле ученый Аксенов, конечно, больше ученый. Но у него, вот его концепция так устроена, что, в общем-то, можно даже ее формализовать, написать формулу, и мы получим результаты кое-какие, как входящие в теорию относительности.
Вот Платон говорил, что философия начинается с удивления. И мы недавно тут в какой-то передаче говорили как раз о том, что современная философия, последний ее эталон говорит о том, что нужно исключить из жизни тайну, нужно заняться рассмотрением реальности, нужно отказаться от метафизики, нужно отказаться от сакрального, от вопросов о целом, от вопросов о духе. И так далее, и так далее.
Да.
То есть это такая классическая программа. В XIX веке она называлась «Элиминация» или «Исключение метафизики», для того, чтобы вернуться к чему-то незыблемому, якобы незыблемому, что хотела открыть наука. Поэтому вполне понятен такая диспропорция между философским и научным подходом. Следующий мой вопрос. Как вы считаете, каковы источники философской позиции Аксенова? Кто ему предшествовал, может быть, на философском поприще? Каков побудительный мотив его размышлений?
Значит, здесь вот надо, как сказать, вот в связи с тем, что было сказано, это все было очень правильно сказано. То есть, особенно в отношении Платона и удивления. То есть, вот удивление, это считалось и Платоном, и Аристотелем, вот главным мотивом, главной такой инициатической силой, которая двигала размышлением вообще продвижение философа. Аксенов... Вот, ну, допустим, представьте себе, вот человек просто из села. Вот что побудило его вообще размышлять и заниматься философией? Он сам в своих книгах просто говорит об этих моментах в открытую.
Удивление, диво,
нет,
чудо,
тайна. Нет, он никак немного формулирует, нет. Побудительных мотивов, они более простые, более такие жестко формулируемые, было два. Это, во-первых, как он говорит, нелепость нашего представления о пространстве и времени, то, которым мы всем обладаем. А второй момент – это удивление, которое вызывало в нем следующее. Как может вот в зародыше человека или, допустим, в желуде уже содержаться вся композиция будущего человека вместе там, с характером, с обликом, там, вплоть до каких-то штрихов на руке. Значит, на сегодняшний день наука не может объяснить этого, и вообще никто не может объяснить. Это проблема. Но его философия дает на это вот некоторые ответы.
Идея о вневременном бытии в себе, о том, что возникновение и уничтожение существуют только для нас, носилась в смутных очертаниях перед внутренним взором многих философов. И Спиноза полагал резкое различие между бесконечным временем и вечностью. И далее. Лютер сказал, что Бог зрит время не в продольном, а в поперечном направлении. Для него все растянутое для нас во времени собрано как бы в одну кучу. Что, изрекая эти слова, Лютер догадывался насчет истинного положения дела, то есть смотрел на время с моей точки зрения, это просвечивает в них с полной ясностью. Поражает только на первый взгляд одно, что стоя на такой точке зрения, он должен был бы сказать как раз наоборот, а именно, что Бог зрит время в продольном направлении. Это очень просто объяснить тем, что Лютеру и его современникам было совершенно неизвестно учение о многомерности пространства.
Как можно охарактеризовать проблематику философии Аксенова в целом? Как можно сопоставить ее, может быть, с какими-то параллельными философскими учениями в истории философии? И какие были предложены Аксеновым подходы к решению проблематики, ну, скажем, по аналогии или, может быть, в противовес этим философским школам?
Хорошо. Давайте вот как посмотрим. Значит, ну, я так понял ваш вопрос, что надо просто понять, вот в философии, вот какое место занимает вообще эта концепция Аксенова, на что она отвечает, чему посвящена. Прежде чем перейти детально к ней, я скажу несколько слов. Вот для этого лучше всего я попытаюсь объяснить это с точки зрения Мартина Хайдеггера. Хотя это очень трудный философ, говорить о нем трудно, но я попытаюсь простыми словами вот, суть дела донести. Значит, по Мартину Хайдеггер считает, что существует всего навсего один единственный метафизический вопрос. Он может быть формулирован по-разному, допустим, как ну, в чем смысл жизни или там еще как-то, но суть его всегда остается одна и та же. Он сам формулирует его так: почему всюду сущее, а не что? Другими словами, почему вообще существует какое-то...
Почему есть нечто?
Почему есть нечто, а не ничто, можно сказать. Угу. Или почему вообще существуют какие бы то ни было миры. Этот вопрос он называет основным. Это действительно очень трудный вопрос, и на него совершенно невозможно дать никакого ответа, что Хайдеггер прекрасно объясняет и знает. И те, кто хочет приближаться к этому вопросу, должны действовать не интеллектуально, но иным способом, там, эгоциально, но мы в это не будем вникать. Так вот, этот вопрос, почему существует нечто, а не ничто, он называет основным. Из этого основного вопроса сразу же у него следует другой вопрос, который он называет иногда ведущим, исходным или как-то. Этот вопрос сформулируется так. Что есть сущее? То есть, что такое вот мир, который нас окружает, и мы в нем? Что есть сущее? Значит, а этот вопрос... что и сущее, имеет в свою очередь два аспекта. Первый, каким образом устроено сущее, то есть, ну, какие законы, принципы, как оно устроено. И второй момент, это каким образом оно может существовать. Так вот, Аксенов, философия Аксенова.
Есть ли что-нибудь общее у сущего, что каким делает
образом,
возможным существование этого сущего?
Да, попросту сказать...
Стоит ли что-то за ним, что делает возможным его существование?
Да. Каким образом? Жесткая формировка – это каким образом существует сущее. То есть, вот именно ответу на этот вопрос и посвящена вся философия Аксенова. Каким образом существует сущее? И вот тут вы спрашивали о других подходах или других моментах. Ну, я какие-то простые перечислю. Ну, например, наша сегодняшняя, о которой мы уже говорили, она с точки зрения аксиома нелепа. То есть сегодняшняя точка зрения такая, что сущего не существует, потому что не существует прошлого, не существует будущего и не существует настоящего. То есть это вот нелепый такой ответ. Например, с точки зрения индуизма, этот вопрос вообще снимается, потому что ветви индуизма.
Индуизма, да.
Что мир потому есть что там считается, что мир не будет никогда иметь конца, потому что он никогда имел начало, то есть он попросту не существует. Это все попросту некая такая вот иллюзия, которой, майя, в общем-то, и нет. То есть это сновидение, которое вот человек спал, видел сон, потом проснулся, а сновидение куда-то ушло, где уже не спящего никого нет. Вот это наш мир, это такое удаляющееся бездна-сновидение. Поэтому этот вопрос бесполезный, на него ответить можно так: сущее не существует по индуизму. По Канту получится, что сущее – это нечто, каким образом существует сущее, мы не можем ответить, потому что оно – это, ну, как бы, это вещь в себе, которая недоступна ни нашему постижению ни в каком смысле. А по Ницше будет ответ простой, что, значит, сущее существует как вечное возвращение. То есть поскольку в каждая ситуация, она повторяется через миллионы и миллионы лет, то есть то, как мы сидим, некогда вернется. Значит, вот или его идея, или его принцип где-то есть, это возвращается, и таким образом оно есть. Ну, а Аксенов дает такой вполне четкий и понятный ответ на этот вопрос.
А не могли бы вы теперь в общих чертах рассказать о концепции Аксенова?
Да, давайте я попробую, потому что она вообще-то очень трудная, но я попытаюсь как-то попроще и так вот разъяснить. Значит, для этого давайте представим себе вот сначала какое-нибудь тело, ну, например, куб. Вот просто мы возьмем куб и спросим себя, существует куб или не существует? Мы всегда скажем, существует. И что куб является, вот, ну, например, кубом, который мы видим перед собой. Этот куб можно охарактеризовать тремя параметрами главными. Это его длина, ширина и высота. То есть эти три параметра описывают нам куб. Но можно добавить, а вот куб, который через секунду после того, как мы смотрели, или через 2 секунды, или 10 минут, секунд назад, это другой куб или тот же самый? Мы сразу же ответим, что это, скорее всего, тот же самый куб. То есть куб каким-то образом не описывается только длиной, шириной и высотой, но он движется во времени. То есть он существовал сейчас, через секунду, через две и так далее, и так далее, и так далее.
И еще чуть раньше.
И еще чуть раньше, совершенно верно. То есть, и поэтому это вот как бы базовая позиция. И поэтому, значит, вот кубу, чтобы описать его как целое, как существующее, необходимо добавить еще один
историю
параметр.
Куба.
А он, Аксенов называет это не историей, он называет это длительностью. То есть некая временная компонента, длительность. То есть существование куба описывается вот его пространственный характер, характеристиками и временем его существования, длительностью. И вот три эти момента вот дадут куб. То же самое можно сказать не только о кубе, а там, например, о нашем теле. Вот мы можем вспомнить, как нам было 10 лет, там 20, 30, 40, 50, 60, там 70, 80 кому. И вот все эти моменты, если их как-то просуммировать, то получится нечто целое, что можно назвать вот всей нашей судьбой, вот нашей жизнью в целом, которая складывается из всех эпизодов.
И вот некая такая трехмерная кинолента.
Она не трехмерная, вот именно она не трехмерная, потому что она включает в себя еще временной аспект. То есть вот вся жизнь в целом, она как бы представляет собой нечто, что и есть целый объект, то есть наша индивидуальная вот эта земная жизнь на этой земле. И таким образом, Аксенов, значит, вот исходя из этого, делает следующее предположение, что все объекты, которые мы воспринимаем как целые, как трехмерные, ну, вот нас окружающие, на самом деле не являются целыми, а это только части некоторых других, более полных и более таких больших объектов, простирающихся во время. То есть он приходит к необходимости расширить объект
до времени. То есть это мгновенный
свет такой. Да, то есть вот то, что мы видим вот сейчас вокруг, в том числе и самих себя, это некоторый просто срез полноценных, целых, завершенных объектов. То То есть вот вы и я, как мы сидим, это такие срезы, а полные мы – это вся наша вот земная жизнь от начала и до конца.
А за нами и впереди нас за такие кинопленки, да, в которых
можно
мы
и так сказать, можно
в прошлом и в будущем.
Он добавляет, то есть к пространственной координате, координату времени, и считает, что целые объекты существуют вот в таком уже пространственно-временном континууме, где они абсолютно неподвижны. То есть существует абсолютно неподвижный мир целых объектов, которые вот они просто таковы и таковы.
Из сказанного следует, что изменяются и уничтожаются не объекты действительные, объекты четырехмерного пространства, а объекты нашего восприятия, проекции, тени объектов действительных, и изменяются и уничтожаются только для нас. Словом, что явление изменения и уничтожения есть иллюзия, порождаемая трехмерностью нашей природы и непрестанным движением воспринимающего в нас начало в недоступном нашему восприятию четырехмерном пространстве.
Это первое положение. А второе положение, что
мир,
да,
как и он
все
открывается
эти
Богу.
Мира, все эти объекты, они пребывают в абсолютном покое. Это он называет объективным четырехмерным пространством времени. Но еще одна важнейшая вещь, которая есть в его философии, это так называемое воспринимающее в нас начало. Иногда он называет его фокусом схождения всех впечатлений от внешнего мира. Иногда называют душой, иногда субъектом, трансцендентальным субъектом или я. Значит, и вот этот трансцендентальный субъект, он совершает непостигаемое нами движение в направлении линии времени, по четвертой координате. То есть и
контролируемое нами.
Оно абсолютно неконтролируемое, и вот сила, которая заставляет двигаться это воспринимающее в нас начало, она неизвестна трансцендентально для нас.
То есть оно не соответствует нашему как бы эмпирическому субъекту, нашему эмпирическому
образу. Нет, но можно только сказать, что мы находимся, вот всегда мы, или воспринимающее начало, всегда находится вот в какой-то точке этого четырехмерного пространственно-временного континуума. И мы видим как раз вот средства этого пространства, именно мы, именно воспринимающие нас начало. Я скажу два слова о том, что такое воспринимающее нас начало. То здесь получается, смотрите, какой парадокс. С одной стороны, мы вроде аксенов приходят к такому неподвижному, всегда существующему миру, а с другой стороны, в нем все равно есть движение, воспринимающее в нас начало. То есть тогда получается картина неправомерная. Но он говорит так, что воспринимающее в нас начало, или я, или там душа, как он говорит, это не объект, который может быть воспринят. Вот занимаясь каким угодно познанием, познавая что-либо умозрительное или зрительное, или какое угодно, схема простая. Мы смотрим на нечто. Скажем, я смотрю, допустим, вот на эту чашку. Или математик смотрит на формулы. Или еще что-то. Если вот я сейчас поставлю вопрос, а что такое воспринимающее начало? Вам. А вы мне ответите что-то. Вот что бы вы ни ответили, как бы вы умные не были, любая концепция будет нечто, что будет передо мной, на что я буду смотреть, как на более или менее интересное. Но это же я буду смотреть, воспринимающий вовне. То есть это уже не будет воспринимающим начало. Это мы субъект превратим в объекта. То есть воспринимающее начало, оно не постигается, как все остальные вещи,
через
простым созерцанием. А постигается иным способом, то есть поворотом внимания, внутреннего внимания, вглубь, то есть превращением в себя самого, в того, кто воспринимает. То есть мы знаем, что такая вещь есть, она объективно существует, поскольку мы и есть эта вещь, мы и есть воспринимающее и чувствующее начало. Мы его не можем поставить перед собой, а мы можем только им быть. И вот такой поворот внутреннего внимания, когда мы становимся воспринимающим нас началом, и есть постижение этого воспринимающего нас начала. То есть, с одной стороны, воспринимающее нас начало – вещь совершенно необъяснимая, потому что объяснение уже приводит к подмене фикции, а с другой стороны, совершенно понятная, потому что это и есть мы. Но тут я еще подчеркну, мы никак, а, например, я там Сергей Жигалкин, или вы там Наталья Мелентьева, а в более тонком смысле. Потому что представьте себе, что человек засыпает и видит сон. Я, например, могу не помнить, что я Сергей Жигалкин. А, допустим, я могу мне покажешь, что я кролик, или там кто-нибудь еще, или другой человек. Но при этом у меня твердое есть ощущение, что это я, воспринимающий чувства, просто в другой ситуации. То есть это воспринимающее начало, оно не имеет отношения ни к телу, ни к судьбе, вообще ни к чему. Это более тонкая и глубокая вещь. То есть, и поэтому говорить о движении воспринимающего начала в четырехмерном пространстве довольно сложно. То есть это как бы штука, которой нет, поэтому она и двигаться не может. И Аксенов дает там разные другие объяснения. Но мы пока для понимания ограничимся таким моментом, что под четырехмерным пространственно-временным континуумом мы понимаем Вселенную, простирающуюся не только в пространстве, но и во времени. Вот взять все эти прошедшие времена, мы получим некую совершенно грандиозную картину, которую Аксенов как раз и исследует в своей философии.
Согласно моей теории, время есть движение не тела нашего, но самого, недоступного нашему восприятию, то есть для нас трансцендентального, воспринимающего в нас начало. И движение не в нашем, но опять-таки в недоступном нашему восприятию, то есть для нас трансцендентальном, четырехмерном пространстве. А значит, оно есть движение насквозь трансцендентальное. Это движение не может обниматься нашим временем, как глаз не может видеть самого себя. И если и доступно нашему представлению, то при помощи, играющей в этом случае такую же роль, какую играет при видении глазом себя в зеркале зеркала аналогии.
Итак, следующее, я повторю важные моменты. Первое – это добавление временного протяжения ко Вселенной. Второе – это воспринимающее начало, движущееся неизвестно как. И третье – это вот какой фокус, что… Дело в том, что вот эти срезы или сечения, или вот этот который момент, в котором мы сейчас сидим, они делаются никем иным, как именно воспринимающим началом. Никто другой, а именно воспринимающее начало, оно само производит эти срезы и сечения, которые в действительности не существуют, которые в действительности не существуют, по Аксенову существуют только целые объекты. То есть это похоже на философию Канта, который говорил, что вот пространство и время, они вот настолько встроены в нас, даны нам
система
изначально
восприятие,
что мы совершенно не можем в день их мыслить. То есть мы вот в природе такие, уже мыслим в категориях пространства и времени. То есть это и есть вот, и что если вдруг, вот Кант говорил, устранить субъективный аспект чувств, вообще субъект, то пространство и время, они исчезнут, они не существуют вне субъекта. Субъект именно трехмерный. Именно субъект делает их такими, какими они есть. И без субъекта их нет. То есть,
это
то же самое...
способ его организации, именно человеческого,
да, именно,
субъекта.
Именно. И то же самое говорит Аксенов, что именно воспринимающее в нас начало, оно и делает эти срезы. Начинается его философия, значит, вот первые вопросы, которые он ставит в философии своей и разбирает, это что именно совершает временное движение, то есть рассматривает вот, воспринимающее начало. Потом, в какой оно совершается среде. То есть вот он рассматривает Вселенную, протяженную не только в пространстве, но и во времени. Потом он задает вопрос, какой геометрический вид пути этого движения, и отвечает на это. Каково направление этого движения, и с какой это движение совершается скоростью. Но если так в двух словах вот сказать, то получится, что вся эта философия, то есть пространство-время Аксенова, это... некоторый ответ на вопрос Канта о вещи в себе или Хайдеггера о сущем в целом. То есть это и есть некий эскиз, но хотя бы очень приблизительный, именно вещи в себе. То есть Кант говорит, что ее невозможно понять, а вот Аксенов дает приблизительно, как она могла бы выглядеть. То есть это и есть вещь в себе, или это и есть сущее в целом. То есть и так можно и рассматривать философию Аксенова.
Вот это предлагается Аксеновым в категориях философии или имеет определенный математический аналог?
Это им предлагается, ну, значит, философия им предлагается, ну, там и философия, и математический аналог вместе связаны. То есть там у него есть интерцендентальные углы и рассуждения о душе, все это вместе капитально связано и перевязано. То есть математик мог бы, например, просто устранить вот этот такой метафизический аспект, и получить чисто математический.
Техническую форму.
Да, а философ мог бы устранить математический и заниматься только рассуждением о душе и там, посмертном существовании и так далее.
Не могли бы вы вкратце рассказать о наиболее важных следствиях теории Аксенова?
Хорошо, давайте попробуем. Ну, раз мы заговорили о науке и философии, то давайте сначала про науку, а потом про философию. Значит, вот следствие, имеющее отношение к науке. Из теории Аксенова со всей логической последовательностью и вполне непротиворечиво вытекает следующее. Во-первых, вытекает, что все тела, движущиеся относительно наблюдателя, должны менять свою геометрическую форму. По Аксенову получается, что они удлиняются и разряжаются, теряя яркость. Проиллюстрировать это можно, и он иллюстрирует следующим примером. Вот представьте себе, колесо со спицами, допустим, телега или велосипед. И мы вот крутанем это колесо очень быстро. То есть спицы сливаются, как каждый видел, вот в такой диск, который немного прозрачный. По Аксенову получается, что спицы, движущиеся быстро, просто и так и должны растягиваться, они становятся больше, сливаются со следующими спицами, теряя свою яркость, так что через этот диск мы иногда можем видеть даже там то, что дальше есть.
Или... А вот с плотными телами происходит как раз наоборот.
Да? Нет, то есть они... плотные тела – это спицы были, они были плотные, но стали неплотные, потому что они быстро движутся, и они немного растянулись. Ну вот крайний пример такой, чтобы еще пояснить. Вот, например, из пушки кто-то выстрелил вот там, и снаряд летит в этом направлении. Значит, что получается, что, предположим, он летит с бесконечной скоростью. Это означает, что снаряд есть и в том направлении, и в том, и здесь, и везде.
Он везде.
То есть, как бы его длина для нас, она стала, ну, просто бесконечной. Или если очень большая скорость, очень большой. А плотность его, естественно, разряжается. То есть, поскольку он быстро проносится, его как бы и нет. Но это вот примерно такая иллюстрация. Это, значит, первое, то есть изменение геометрии движущихся тел.
Все первое, вот это мы впоследствии встречаем в теории относительности.
Да, мы еще вернемся обязательно. Значит, второе следствие – это непостоянство скорости и направления движения, воспринимающего в нас начало по линии времени. То есть мы вот все не движемся разом и вместе там, с одной скоростью в одном направлении, а скорость зависит. От многих причин. Во-первых, от скорости восприятия. Чем восприятие быстрее, тем мы движемся медленнее. И наоборот. И плюс она зависит от взаимной скорости, от многих причин. То есть она очень сложная такая вещь, вот перемещение воспринимающего в нас начало, а совсем даже непростая. И дальше вот сущность физических законов. Во что превращаются физические законы? Ну вот если я возьму, например, какой-нибудь предмет. Вот, допустим, книжку. Того же Аксенова. И вот просто брошу ее. Вот брошу ее, допустим, сюда. Вот книга упала. А теперь я попрошу физика прокомментировать ситуацию. Казалось бы, очень простую, но очень даже непростую с философской точки зрения. Физик скажет просто, что произошло следующее. Вы отпустили руки, и книга под влиянием силы тяжести притянулась и упала на стол. Вот что он скажет. Но давайте вдумываемся, а что же все-таки произошло? Вот книга, которая... Книга, это что? Книга знает, куда ей падать. Как происходит это движение? Или стол знает, что надо книгу притянуть? То есть, где находятся эти законы и каким образом они все-таки толкают книгу столу? Если мы зададим этот вопрос физику, вряд ли получим какой-нибудь вразумительный ответ. Но если он, конечно, аутентичный физик, а не вот последовательность каких-то таких, не последовательность теорий, которые отклоняются уже от физики. А с точки зрения Аксенова, эту ситуацию прокомментировать просто. То есть, просто в пространственно-временном измерении, в континууме, есть некая форма, которая, вот она как бы, вот как в трехмерном пространстве форма стакан, а в четырехмерном это вот вся ситуация падения этой книги. Это вот некоторая такая форма, которая, вот она такова, и она есть. И нет физических законов, это просто структура пространственно-временного континуума. Откуда?
И все ситуации в этом пространственном временном континууме не существуют заранее.
Все ситуации и законы, они
заранее.
Просто существуют, они структуры как бы формы. Вот там цветок, он все. Это форма, он же включает все законы и все существования, и все остальное. Вот. И, поэтому из теории вот дальше следует следующая интересная вещь, что он пишет, что по мере нашего движения во времени структура четырехмерного пространства может меняться. То есть вот физические законы, которые приняты в физике, они не главнее Господа Бога. То есть они когда-то начинаются, когда-то кончаются и могут меняться. То есть это просто скорее как формы, а не как нечто, такие вечные принципы. То есть и там через какие-то миллиарды лет могут быть другие законы. Это из его теории следует совершенно вот просто прямо и один в один. Теперь, если мы посмотрим на следствие и вообще позиции аксионной философии, то там, ну я в двух словах скажу, потому что времени мало, значит, вроде бы получается на первый взгляд крайний детерминизм. То есть, поскольку весь мир объективный, это четырехмерный пространственный временной мир,
в котором все ситуации уже заведомо описаны.
То оттуда аксионы быстро приходят к следующему, что, во-первых, не существует изменения, не существует движения, не существует никакой воли, не существует причины следствия. И не существует, в конце концов, даже трехмерного этого нашего пространства. То есть просто все жестко и раз, и навсегда есть. Это как бы. Но на самом деле Аксенов прекрасно знал про это, и все намного сложнее. То есть он сам говорит, что если мы представим вот всю Вселенную вот такой застывшей, вневременной, попытаемся представить, то если философски это разобрать, мы получим просто ничто. Потому что жизнь невозможна без движения, без усилий, без переживания, без чего, по крайней мере, как мы понимаем жизнь. И поэтому он говорит, что вот в этом таком застывшем пространственно-временном континууме все-таки есть движение. Это движение нашего «я» или нашей души. Это не объект, нечто более сложное. Но некое движение есть. И он говорит, что... Вот давайте называть, как он, вот не «я», а трансцендентальный субъект, он говорит. Что трансцендентальный субъект. И что... Он говорит так, что когда наша земная жизнь заканчивается, то трансцендентальный субъект, он оказывается в ином пространственно-временном измерении, где обладает полной там уже свободой воли и всего, и все эти вот позиции он сдвигает дальше. Он говорит, что просто четвертое измерение недостаточно, существует еще пятое измерение времени или и так далее, которое касается уже тонких субстанций души и прочее. Про это, говорит, мы не знаем, пока что ничего не знаем, но это можно предположить, и это вот оно так должно быть. И получается, что свободы в земном воплощении нет, но при переходе от жизни к смерти, по Аксенову, вот есть момент, когда наш трансцендентальный субъект, то есть мы, можем выбрать свою следующую судьбу. Мы абсолютно свободны выбрать следующую судьбу, а дальше, проживая ее, мы, как он говорит, похожи на там, наша свобода, полет пушечного ядра. То есть он... Эти все философские проблемы из земной жизни уводят вот в мир, который он называет объективным, и там пытается как-то их разрешить. Так вот можно сказать.
А вот не могли бы вы более подробно разъяснить сходство и различия между теорией Аксенова и дальнейшими концепциями, пространством, научными концепциями, значит, пространство времени Минковского и Эйнштейна. Да, Минковского и Эйнштейна, с одной стороны, и с другой стороны Аксенова.
Ну, тут очень просто можно разъяснить, что на самом деле вот как оно обстоит дело, что, значит, вот вся концепция Аксенова – это сложная научно-философская такая вот штука. А если из этой концепции вычленить вот маленькую часть, то есть устранить вообще субъективное начало, всякие рассуждения о жизни, о смерти, о бытии, о том, как это все происходит, то и получится концепция Минковского. Потому что наука, она исследует объективный мир, хотя не говорят они, что такое объективный мир, но она его исследует. То есть не исследует субъективное начало, не исследует ни душу, ничего, а занимается только тем, что она называет объективным миром. У Аксенова этот аспект тоже есть. Там есть всякие сложные построения, трансцендентальные углы, можно написать разные формулы. Если из теории Аксенова взять эту малую часть, получится в чистом виде концепция Минковского. Но тут надо так сказать, что Аксенов не делал физических построений и не действовал как физик. Но если мы возьмем вот из аксеновской теории вот эту часть, которая касается именно самой концепции пространства и времени, это будет в точности один к одному та же концепция, которая считается вот концепцией Минковского и Эйнштейна и была провозглашена намного позже, чем теория Аксенова.
А в каком году?
Она была провозглашена в 1908 году на съезде естественно, испытателей в Кёльне.
А работы Аксенова?
А работы Аксенова остались забытыми, и так их и нет. Так,
сейчас, извините, а вышли они в каком году?
Аксенова, а работа Аксенова вышла на 1896 году.
То есть приблизительно
6
за 12 лет.
Плюс 8, лет. За 12 лет ровно.
Лет до...
Да, 12 лет ровно.
Факт, значит, незамеченный пока мировой.
Мировой честь незамечен, но я думаю, мы к этому немного вернемся еще. Значит, вот я хотел бы немного, извините, добавить ответов на вот этот вопрос о отличии науки от... Значит, можно представить себе, просто это в виде формулы, что научная концепция пространства-времени – это пространство-дефис-время. А концепция Аксенова, то, что он рассматривает, это пространство-время-сознание. То есть это три зависимых элемента, где каждый элемент зависит от другого, он находит их соотношения и выявляет некоторые закономерности и строит построение. А Минковский вот только пространство и время, и там находит, ну, Минковский, все физики современные, и там ищут всякие вот соотношения. Вот так.
Можно было бы сказать, целостная концепция.
Ну, она,
отвечает.
Конечно, более целостная, но она не годится для науки, потому что...
И локальная концепция, частичная концепция, которая работает гораздо лучше, кстати. Как только убрать все рассуждения о душе, о человеке, как только
она
убрать,
работает,
она начинает работать сразу. И современная цивилизация, она имеет тяготение как раз именно
к упрощению и к объяснению.
Упрощенным, а прагматическим схемам, которые работают.
Совершенно верно, да. Да.
Наша цивилизация – это история, это цивилизация техники. Пожалуйста, расскажите кратко об истории появления концепции пространства-времени.
Значит, давайте я быстро тогда скажу.
В науке или философии?
Да, неважно. Значит, вообще-то идея четвертой координаты, то есть четвертое измерение, появилась давно. То есть в математике появилась идея четвертой координаты, еще там даже в 18-19 веке она уже шла. Но это пространственная координата. То есть они это было четыре пространственные координаты, такие умозрительные. В этом смысле можно отметить, вот такие были философы Чарльз Хинтон, Людвиг Шлефли и другие. Но идея добавления временной координаты крайне сложна, потому что время имеет совершенно другую природу. И можно историю так быстро проследить. Было в 1797 году упоминание у Лагранжа, его теории аналитических функций, всего две строки. Потом была заметка в американском журнале Nature в 1885 году, что можно так рассматривать полстранички. И был маленький пассаж на страничку у Герберта Уэллса в его новелле «Машина времени». Больше ни одного упоминания о том, что время можно использовать в качестве четвертой координаты, не было. После этого идет сразу Аксенов. Это 96-й год. Потом идет такой физик Мельхиор Полагио. Это немецкий физик венгерского происхождения и иудейского вероисповедания. В 1901 году написал тоже книгу. Потом идет Анри Пуанкаре, 1905 год. Потом Минковский, 1998, который считается, в общем, отцом и основоположником этой идеи и первооткрывателем ее. Потом писал об этом Петр Успенский. И потом уже идет Эйнштейн, который, ну, как бы говоря, что он 1905, на самом деле позже. Вот примерно такая история. В чем сложность... То есть четыре пространственные координаты совсем не то же, что одна временная, потому что, например, в четырехмерном пространстве времени не существует, допустим, понятия математической точки. Потому что это означало бы, что вот нечто возникло ниоткуда, и в следующий момент не сразу же исчезло. Это невозможно. И таким образом приоритет введения именно пространственно-временного континуума аксеном безусловен. Потому что те другие краткие упоминания, там нет исследований, там просто, ну как бы что, давайте в этом направлении попытаемся подумать, больше ничего.
А было какое-то освещение теории Аксенова в прессе? Как он относился к тому, что его исследования не получали признания и не получили признания в результате? И рассматривал ли он теории, которые возникли, научные теории, которые возникли в кругах западных ученых, у Минковского и Эйнштейна, как плагиат?
Да. Значит, во время Аксенова были публикации о теории довольно мало, но самые такие вот значительные мало, а потом при советской власти уже не было просто ничего. Книги его абсолютно библиографическая редкость. Мы достали там вот буквально одну книгу в Питере, другую там, третью сям, то есть они практически пропали, то есть ученые практически стерты с лица земли, но, к счастью, нам удалось собрать все-таки эти книги и выпустить книгу его трудов. Вот эта книга я ее рекомендую, потому что если ученые, философы и вообще общественность не заинтересуются такими по-настоящему уникальными российскими исследованиями, то тогда о какой отечественной науке вообще можно говорить? Так вот, в то время при нем были публикации в небе. Там такой вот ученый, журналист Гуревич, вот он писал как раз об теории относительности циклы статей. Там однажды он написал в журнале «Нива» о новой теории под названием «Теория относительности», и Аксенов ее прочитал и написал ему, что вот послал книжку свою, что я же это написал уже. Гуревич прореагировал и там как-то рассматривать стал теорию Аксенова. И я тут хотел бы вот привести вот даже цитату одну небольшую. Вот смотрите, значит, Аксенов пишет, например, так, касательно своего приоритета. «Какой-то злой рок тяготеет у нас в России над нашими открытиями и изобретениями. В оценке являющегося на свет открытия или изобретения играет у нас главную роль не внутреннее его значение, не ценность его взятого в самом себе, а то, в чьей голове оно возникло. И будь окажется, что оно не пришло из-за моря, его встречают в лучшем случае косыми взглядами, недоверием, улыбкой сожаления. И это только потому, что из Назарета не может выйти ничего доброго. Но вот проходит известное время, к нам приходит из-за моря та самая, что была уже провозглашена у нас дома идея, и вмиг меняется наше к ней отношение. Мы уже не боимся обмолвиться насчет ее словом, находим в ней глубокий смысл, придаем ей капитальное значение, называем ее совершенно новую, оригинальную. Так было всегда, так случилось и со мной. Когда я в 1896 году выпустил в свет мою брошюру «Трансцендентальная кинетическая теория времени», в которой провозгласил совершенно новую, совершенно оригинальную мысль, что четвертое измерение служит путем временного движения, на нее вообще не обратили внимания, в частности же, некоторые из представителей у нас точной науки назвали мою теорию бредом сумасшедшего, а журнальные рецензенты, не входя в маломайский расстоятельный разбор книги, содержавшие в себе плоды напряженнейшей десятилетней работы, мысли постарались отделаться несколькими ничего не значащими фразами. Ну вот, сперва немецкий ученый Эйнштейн в 1904 году, а затем иностранный же ученый Минковский в 1908 году приходят к тому же самому, что пришел я в 1996 году, воззрению на время, работая в области явлений, объясняемых так называемым принципом относительности. И картина меняется. Мое воззрение, будучи провозглашено за морем, уже не кажется вздором, бессмыслицей, галлюцинацией. В нем находят глубокий смысл, ему придают важное значение, оно оказывается капитальным открытием, на его появление смотрит как на эпоху в науке. И последнее касательно приоритетов. Вот все-таки вот имел место плагиат или не имел места плагиат? Ну, знаете, Наташа, мое мнение, оно вот полностью совпадает с мнением Аксенова. Я просто это зачитаю. Вот в журнале «Нива», там в результате большой статьи, пишется так о возможности плагиата. Значит, Гуревич пишет, что говорить о влиянии на Минковского взглядов русского мыслителя, по-моему, не имеет никакого смысла, так как эти взгляды остались почти совершенно неизвестными. Хотя я заодно с автором этих строк думаю, что влияние моих взглядов на Минковского места не имело, тем не менее сказать, что даже говорить о нем, этом влиянии, не имеет смысла, на это достаточных оснований я не усматриваю. Почему это не имеет смысла? Что мои взгляды остались почти неизвестными, это еще не значит, что они остались совсем неизвестными. Раз напечатана была книга, она могла попасть в руки всех и каждого, а следовательно и Минковского, и быть им, как уроженцем России и жившим в ней в ранней молодости, прочитана. То есть, ну, он считает, что где-то не было, но это возможно. Кто же знает?
Вот вы являетесь президентом некоммерческого партнерства «Рукописные памятники Древней Руси».
Ну, это точно. Да.
Сколько процентов этих памятников в настоящее время издано? Переиздано в наше...
Значит, смотрите, если взять... Вот все рукописное наследие Древней Руси, допустим, там, с 10 или с 11 века, разбросанное по музеям и по всем вот делам, которые там, ну, много гниет, портится, то надо сказать так, что примерно с 18 века начали вот перепечатывать и переиздавать сочинения. И если взять всю историю вот с 18 века по настоящее время, вот сколько книг, так сказать, вот были опубликованы или получили вторую жизнь и воспроизведены, то это получится, если я не ошибаюсь, 0,01%. То есть рукописное наследие России...
Не учтено, не исследовано, не представлено публике.
Оно есть. Есть его каталоги, но оно не отсканировано, не переведено, к нему нет доступа. Там только ученым, специалистам, потому что кто вам даст книгу 11 века?
Сможем ли мы должным образом в ближайшее время представить наши великие имена, наших великолепных национальных героев, ученых, исследователей, писателей, которые долгими годами создавали гениальные концепции, великолепные, роскошные тексты? Сможем ли мы это сделать? И как нам это сделать?
Я считаю, что это мы должны сделать, но тут, к сожалению, усилиями просто вот организации или даже каких-нибудь там, вот, я не знаю, как их там называют, богатых-то людей, недостаточно.
Спонсоры.
Спонсоры, да.
Олигархи.
Олигархи, недостаточно. То есть здесь надо прямое участие государства, потому что это государство обязано просто сохранить это наследие Древней Руси. То есть оно должно этим заняться.
Не
просто
такой
всей Руси, начиная с 11 века и кончая вот сегодняшним днем. Это просто его самая прямая обязанность. Оно это делает, но то, как оно сейчас делает, это неудовлетворительно.
На этом мы закончим нашу передачу. Я благодарю вас за интересный и потрясающий рассказ, за представление совершенно нового, уникального имени в нашем культурном и философском пространстве. Спасибо, Сергей Александрович. Приглашаю вас принять участие в следующих передачах.
Спасибо, Наташа.
Сегодня у нас в гостях был философ, писатель, переводчик Сергей Жигалкин. Всего доброго! Вы смотрели программу «Философские чтения» на православном телеканале «Спас».